Знатоки.
И мы продолжаем. Жестко, но необходимо. Так премьер Италии Джузеппе Конте оценил решение остановить производство в стране для сдерживания коронавируса. Ограничения не затронут аптеки, продуктовые магазины и общественный транспорт, банки и почту. Меры вступают в силу 23 марта и продлятся до 3 апреля. Ну а тем временем компания Nissan уволит 3000 сотрудников с остановленных заводов в Испании. Завод в Барселоне был остановлен из-за перебоев с поставками комплектующих и ограничений на въезд в страну. Вот такие новости, вот такие цифры. Ну а с нами на связи сейчас старший научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений Иран Дмитрий Офицеров-Бельский. Дмитрий Владимирович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Дмитрий Владимирович, давайте с Италией определимся прежде всего. Вот это какие могут быть отрасли? Какое производство может быть остановлено в первую очередь? То есть все, кроме продукты, аптеки, транспорт, банки, почта.
Ну, по сути дела, все остальные производства, то есть если мы говорим, например, о одной из важнейших, наверное, для итальянской экономики туристической отрасли, то она уже остановлена. А между прочим, это больше 13% ВВП страны. Если мы говорим о сфере услуг, которая, опять-таки, очень много дает ВВП Италии, она уже тоже остановлена. Так что терять уже, на самом деле, не так уж много что осталось.
Ну, я так понимаю, что вино, паста, вот это все...
Ну, там, скажем так, что касается отрасли сельского хозяйства, там есть своя специфика, которая, конечно, да, тоже это может быть, потому что как раз сейчас, собственно, сезон начинается сельскохозяйственных работ, но пока что он еще не начался, и, может быть, сельскохозяйственная отрасль Италии более или менее нормально все это дело переживет. А вот что касается промышленности, здесь вот и могут быть вопросы. А дело в том, что это даже не только от итальянцев будет зависеть, а очень многие поставки сейчас просто сократились. Идет сбой по всем технологическим цепочкам, которые не замыкаются внутри только одной Италии, но и международные поставки не приходят тоже. Если же мы говорим о том, какой регион Италии наиболее пострадал на сегодняшний день от коронавируса, то это Северная Италия, Ломбардия, это Милан. И это там есть промышленные районы Италии. Так что, скорее всего, промышленность будет тоже затронута очень и очень серьезно.
Угу. Ну и вот те новости, которые от компании Nissan поступают, 3000 сотрудников увольнения. Сейчас одни компании, наоборот, стараются поддержать людей, крупные особенно компании, международные, которые оказываются в очень сложном положении из-за коронавируса, из-за перевода кто на удаленку, кто просто, ну, оказывается без работы, потому что не всю работу возможно выполнять удаленно, особенно если это касается производств, да, как ты будешь собирать там автомобиль, например, удаленно, не очень, я понимаю, хотя, может быть, с новыми технологиями это возможно. А к чему это все приведет, Дмитрий Владимирович? То есть безработица подскочит?
А насчет безработицы пока что говорить еще рано, но вы правильно сказали о удаленной сборке автомобиля. А ведь на самом деле к этому все и идет. А нынешний кризис, он, по сути дела, показывает в какой-то степени биологическую несостоятельность человека. Ну, в том, что человек, скажем так, подвержен заболеваниям.
Уязвимое, хрупкое создание, да.
Да, абсолютно верно. Так что, конечно же, да, производители роботов, обладающие, компании, обладающие технологиями такого плана, они будут сейчас на гребне волны.
IT-сектор, робототехника, сложные машины, вот это все, да?
Пойдет все вот именно в этом направлении. То есть уже на самом деле этот тренд есть. Другое дело, что фактически кризис коронавируса стал катализатором этих процессов. Они просто ускорятся.
Угу. Учитывая то, что вообще сейчас происходит, это и цены на нефть, да, крайне низкие, то есть они могут быть, с одной стороны, например, выгодны той же самой Европе, которая пострадала и страдает очень сильно в данный момент от коронавируса и от закрытия производств, но, с другой стороны, так как все закрыто, то и потребление снижается. То есть Европа даже, как я понимаю, не сможет толком извлечь выгоду из этих низких цен, как потребитель нефти. То есть здесь как, что? Минус на плюс? То есть нивелируется эффект вот этот?
По сути дела, да, абсолютно так. Ну и, конечно же, стоимость нефти, да, ее, конечно, нужно закладывать в очень многие производства, но она не играет такой принципиальной и существенной роли, когда речь идет по ценах, например, 50 или 30 долларов за баррель. Когда, например, перед кризисом, который начался в 2007 году, когда стоимость нефти доходила до 150 долларов за баррель, тогда, да, безусловно, это было уже очень серьезное давление на европейские экономики, вообще на экономики всех развитых стран, стран, которые не являются даже нефтепроизводителями. Вот, если же мы говорим о сегодняшнем порядке цен, то это принципиальной роли для европейских экономик не играет. А вот вынужденный простой, который сейчас имеет место быть, он действительно приведет к серьезному спаду ВВП или же может быть другой аспект. Уже сейчас обсуждаются в Европе, во Франции, прежде всего, и в Италии, обсуждается возможность того, что вот этот карантин будет засчитан за отпуска, и люди потом просто будут работать без отпусков. Что будет, скажем так, трудовое право изменено в пользу интересов работодателей.
Да, но дело в том, что, Дмитрий Владимирович, да, в такой ситуации получается, что работодатель, все равно компания должна оплачивать эти отпуска, пока ее производство стоит. Она не получает никакого дохода и получает только дополнительные расходы на тотально ушедших там в отпуск, условно говоря, сотрудников.
Безусловно, да. Именно поэтому, когда сотрудники вернутся к исполнению своим обязанностям, по сути дела, работодатели получат право вернуть себе вот эти потери, которые были понесены, иначе просто экономика не будет работать, вернуть себе эти потери за счет усиления эксплуатации трудящихся.
Угу. В общем и целом, Дмитрий Владимирович, то, что сейчас происходит вообще вот на планете Земля повсеместно и с тем же замедлением экономики, из-за снижения производства, из-за коронавируса, из-за цен на нефть, вообще вот это все слилось одновременно, все, что мы имеем сейчас. Насколько это вообще повлияет на мир? Насколько это критично?
Я бы так сказал. Мне вообще очень интересно, когда мы ошиблись дверью и вошли в загадочный мир фантазии Греты Тунберг. С прекращением авиаперелетов, деиндустриализацией, прекращением работы производства и прочее. Конечно же, повлияет. Повлияет очень серьезно. Но дело не в том, что коронавирус будет причиной всех этих изменений. Нет, совершенно. Эти изменения уже, по сути дела, созрели. И действительно нужно будет задуматься о изменениях в трудовом законодательстве. Нужно будет, конечно же, изменится рынок труда сам по себе, безусловно. То есть люди, которые сейчас перешли на удаленную работу, не все из них вернутся обратно в офисы.
Вот да, это очень многих беспокоит, просто на грани даже панических настроений.
Изменится транспортный рынок и многое остальное. То есть изменения, по сути дела, назрели, а вирус стал не более чем спусковым крючком.
Угу. А как выбираться-то? Есть какие-то проверенные методы, стопроцентные, железобетонные, которые могут спасти от еще больших, например, потерь? Потери уже несут все, и это уже данность, это наша новая реальность, она такова. А что-то можно сделать, как-то еще подстелить соломку под это все?
Боюсь, что универсальных методов нет. Каждая страна будет, по сути дела, выходить своим образом.
Время экспериментов.
По сути дела, и время экспериментов, и, кроме того, конечно же, нынешняя ситуация показывает, что тот же Европейский Союз оказался совсем не един, когда речь зашла о такой, в общем-то, может быть, и не самой сложной ситуации, когда мы говорим о коронавирусе. Но, тем не менее, уже разного рода союзные механизмы, механизмы согласования, взаимодействия, кооперации, они начали моментально рушиться. А проблема современной экономики, не только экономики, я имею в виду общество в целом, гораздо если шире брать, она состоит в том, что общество усложнилось настолько, что, как любой сложный механизм, оно стало очень уязвимым. То есть необходимо переформатировать общество как таковое, меняя принципы взаимодействия людей и власти, меняя принципы взаимодействия между странами, меняя принципы воздействия политических сил на экономические процессы и так далее. А то есть некоторые, нынешний кризис, конечно, некоторые решения подсказывают. А в каком направлении пойдут и все ли страны пойдут, то сказать сложно, но, скорее всего, влияние государства на экономическо-социальные процессы будет расти. Государство будет пытаться компенсировать избыточную хрупкость нынешней системы своим контролем. Будет ли это эффективно? Другой вопрос. Но пока что идет именно в этом направлении. Если мы, например, смотрим на Германию, то в Германии обсуждается вопрос о возможности временной национализации, временной, подчеркну, национализации ряда производств. Mm-hmm. Имеется в виду производства достаточно крупные, которые просто не смогут выдержать в нынешних условиях и, скорее всего, банкротить, чтобы они не банкротились, государство просто их возьмет себе на баланс. Если мы говорим, например, об Испании, то фактически вся национальная система здравоохранения, частная система здравоохранения, она уже фактически находится под прямым управлением государства. То есть в частной клинике есть владельцы, но так или иначе они не могут, например, распоряжаться в полной мере своей собственностью и так далее. То есть здесь выводы будут делаться абсолютно на любой счет, потому что система показала свою уязвимость, включая в том числе, например, и систему безопасности, обороны и так далее. То есть то, о чем мы говорили раньше, про импортозамещение и прочее, 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 сейчас это станет насущной задачей у европейцев, которые, например, вдруг не так давно обнаружили, что европейская фармацевтическая отрасль очень зависит от субстанций, которые поставляются из Китая. Это фактор небезопасности, безусловно, да. А когда Китай спасает полмира, присылая миллионами маски, это тоже показатель того, что правительства-то не справляются. Они не могут так быстро налаживать работу экстренных служб, производства. В конце концов, ни в одной европейской стране невозможно себе представить, чтобы была построена больница с нуля за пару недель. А в Китае, например, это делалось.
Да.
Другое дело, что не обязательно нужно идти по этому пути, потому что, ну, скажем так, необходима масса подготовительных проектных работ предварительно. Но, по крайней мере, китайцы с этим быстро справились. То есть система оказалась гораздо более гибкой, несмотря на ее очень серьезное огосударствление. То есть государство работает гибче, чем частники в Европе. Это на самом деле повод задуматься, и выводы делать такого рода тоже будут. Если мы возьмем, например, вспомним натовские учения, которые отменились не так давно. Учения по переброске войск в Европу должны были состояться. А представим себе, что эпидемия коронавируса, а нужно воевать. Ну, собственно, мы понимаем, что взаимодействие военных и гражданских сил находится на очень плохом, на очень слабом уровне. И мы понимаем, что современные вооруженные конфликты – это конфликты, прежде всего, экономик друг с другом. Да? То есть побеждают экономики, а не столько вооружения и люди. На сегодняшний день уже так. Вот, и мы видим, что, по крайней мере, к серьезным конфликтам ни европейцы, ни американцы сейчас точно совершенно не готовы. Они просто не справятся с социальной ситуацией, они не смогут ее управлять.
Дмитрий Владимирович, а если говорить...
То есть проблем и задач много.
Ага. Если говорить о том, как на Россию может повлиять вот такой производственный кризис в европейских странах, какой может быть эффект?
Я бы сказал, что... Сейчас это не сыграет такой принципиальной роли, какая могла бы быть, условно говоря, 6-7 лет тому назад. Почему? Дело в том, что...
Из-за импортозамещения, я полагаю.
Да, конечно же, да. То есть это и сельскохозяйственное импортозамещение в сфере высоких технологий. И многое, что еще, особенно там, где речь идет о продукции двойного назначения, которая может использоваться еще и при производстве вооружений, это как раз вот именно самое, что не есть высокотехнологичная продукция, она уже давно не поставляется, ну или практически не поставляется, потому что здесь есть разные варианты, как, допустим, через третьи страны поставить или иные компоненты, но так или иначе, в основном она уже не поставляется в Россию. И, соответственно, в данном случае мы здесь ничего не потеряем. Вот Если же говорить о европейской продукции, то, как правило, европейская продукция это все-таки в основном продукция потребления, это не уже не продукция, а это не компоненты, не детали, не что-либо необходимое для наших производств.
Поняли вас, Дмитрий Владимирович. Спасибо большое. Дмитрий Офицеров-Бельский, старший научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений РАН, подробно разложил по полочкам в нашем эфире «Радио Спутник», самой цитируемой радиостанции России, о том, какие экономические эффекты могут быть от остановки или приостановки производств в Европе из-за коронавируса.
Знатоки.